Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. В гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Сегодня предлагаю назвать нашу передачу «Духовные искания». Понятно, что много испытаний веры во время жизни человека у него встречаются и случаются. И кроме каких-то, не знаю, проблем, каких-то бед, из-за которых человек может усомниться в Боге, мы об этом говорили, бывает просто возникает какой-то интерес к другим религиям, к другим философиям. Сейчас соцсети наполнены разными медитациями, не знаю, разными обрядами, которые внешне выглядят красиво, привлекательно, эстетично. Они могут вот как-то именно внешне заинтересовывать. И человек может говорить, а что такого, почему бы нет? Но медитация, я же просто сижу, расслабляю голову, например. Сижу в красивой позе, на красивом коврике, смотрю на лучи солнца и просто стараюсь выкинуть все лишние
или
мысли
на картину какую-нибудь
из головы. Да, почему нет? Почему нет? Я же не предаю Бога в этот момент, я же не поклоняюсь каким-то идолам, не поклоняюсь другим божествам. Почему нет?
Ну, вот если человек переходит от слов к практике,
да,
вы имеете в виду?
Да, я имею в виду именно, что...
Но это не
что...
так быстро происходит, переход.
Конечно. Сначала его может просто интересовать внешне, и ему кажется, что эти обряды, они никак не противоречат православию, и они даже, может быть, ну, как, не знаю, как развлечение он может их воспринимать. Ну, ничего ж такого. Ну, хожу на йогу, но я же не погружаюсь в философию йоги. Ну, просто упражнения делаю. Какая разница? Классическую зарядку или йогу? И так далее, и тому подобное. И вот начинается...
Ну, с йогой не так все однозначно, потому что как, ну, при занятиях йоги часто человек погружается в духовные практики, но бывает, что и не обязательно, не доходит до этого.
Да, бывает, что не доходит. Но я сегодня предлагаю поговорить именно о тех ситуациях, когда доходит. Когда доходит, и человек начинает от интереса переходить к каким-то действиям, и у него появляется вот такое двоеверие, что ли. И ему кажется, что ничего плохого не происходит. И вот мой главный вопрос к вам, как священнику, происходит ли что-то плохое, или это действительно просто увлечение на уровне хобби?
Ну, на моей практике, как сектоведа и в свое время действующего борца с разными религиозными культами, и в то же время священник, который вел консультации, ну, по выходу из сект, также консультировал родителей, могу сказать, что в конечном итоге чаще всего такое двоеверие приводит к уходу, если он был православный, ну, как правило, к уходу из православия приводит. Почему? Потому что, ну, невозможно служить, ну, как Господь говорил, Богу и Мамоне, ну, или Богу и Вельзевулу, дьяволу, то есть это не получится. И в любом случае человек будет в какой-то момент выбирать. И, кстати, при этом он может сохранить внешнюю связь с церковью, ходить на службе даже, исповедоваться, причащаться, но быть уже действующим буддистом или же индуистом, практиковать практики уже серьезно. То есть, свое православное мировоззрение, конечно, он разрушает этим. И мы даже, у нас есть пример, помните, мы вот рассказывали об одном священнике, который в конечном итоге стал... Ну, сначала он говорил, что нужно дружелюбно относиться ко всем, с миссионерским приветствием, быть приветливым по-миссионерски к разным людям, тепло относиться к другим религиям. Ну, в конечном итоге, с чем закончилась эта история, что он сам свою религию создал, сам стал гуру, и в его речах и проповеди вообще никакого православия уже не присутствует вообще. Там медитации одни идут. И чем дальше, тем он более негативно говорит о христианстве, высказывается, больше склоняется к язычеству, каким-то оккультным практикам. Это, я бы сказал, билет в один конец, всегда происходит уход. Но в какой момент это произойдет, это только... Вот тут здесь уже можно различать разных людей, их особенности психологические, насколько они были действительно укоренены в православии. Если человек глубоко укоренен в православии, то, может быть, даже... понадобятся какие-то годы для этого перехода. А если человек поверхностно, ну, вот просто его в детстве водили в воскресную школу, причащали из-под палки родители, приводили на причастие, и он глубоко не укоренился в христианстве. Даже если он изучал закон Божий, какие-то экзамены сдавал в церковно-приходской школ, и потом он веру свою не приобрел, глубоко не укоренился в православии. Поэтому тут переход может быть вообще молниеносный, быстрый.
Вот, кстати, такие истории мне часто такие достаточно шапошные знакомые рассказывают, которые вроде как считают себя верующими людьми, но по нашей классификации это такие захожане, которые вроде как бы верят, в церковь ходят крайне редко, ни в каких таинствах участия не принимают. И вот они регулярно рассказывают про то, что, причем обязательно с такой пометкой очень интересно, что «Аня, вот знаешь, да, я знаю, что православие это отрицает, но тем не менее, я ходила к гадалке». Вот это вот прям любимое.
Начинает с присказки такой, да?
Да.
Что православие это отрицает, но я ходила.
Да, я знаю, что это плохо, но я вот это вот всё-таки сделала. Вот. Ну и, кстати, чаще
всего... Назло бабушке отморозило уши.
Кстати, всего чаще следует вывод, что они действительно шарлатанки. Ничего такого мне не сказали.
Так, естественно. Тут еще важна именно интерпретация. Как человек сам это интерпретирует, потому что он может поверить, может не поверить. Если поверил, он будет искать причину, почему это предсказание не исполнилось дословно, и будет как-то интерпретировать, подгонять факты.
Да, конечно.
Под, или реальность под какие-то утверждения гадалки. Так и будет.
Да. Отец Павел, а почему вообще возникает вот это вот желание, да, вот человек, давайте поговорим о все-таки людях, которые прихожане, которые участвуют в таинствах, и вот в какой-то момент у них вдруг возникает интерес вот помедитировать. Почему вообще? То есть даже, знаете, я вот хочу на самом начальном этапе поймать вот эту мысль, когда, листая ленту каких-то соцсетей, он на что-то такое натыкается и думает, о, а это интересно. То есть вот когда, почему вообще такой вариант возможен?
Вот так интернет устроен, что там разные учителя, разные школы, психологические тренинги, они все ищут своего клиента и, соответственно, размещают свою информацию так, чтобы человек попался на удочку. Сейчас этим вообще занимается искусственный интеллект. Он отслеживает твою ленту, подкидывает тебе всякую информацию. Если видит, что ты, ну, тебя интересуют какие-то религиозные темы, он тебе будет на эту тему.
Но нам же с вами отец Павел тоже подкидывают, но мы пока не начали медитировать.
То есть искусственный интеллект, с одной стороны, он определяет наши интересы, и в соответствии с этим маркетинговые шаги предпринимает. А с другой стороны, иногда, ну, можно сказать, что кто-то и манипулирует нашим сознанием, подбрасывает.
Ну, просто почему вот у человека, который вроде бы уверен в истинности религии своей, который ходит...
Внезапно появляется мысль. Она
в какой-то
внезапно
момент,
не появляется.
Не внезапно, а вот именно какое вот, может быть, стечение обстоятельств или еще что-то начинает толкать его смотреть налево, если сказать образно.
Ну, мы же говорили психологически, почему люди вот эти вот все вещи такие оккультные находят. Потому что начинают анализировать вначале, им хочется как-то улучшить свою жизнь, ну или психологически улучшить, социальные связи улучшить, материально улучшить свое положение. Появляется желание. И это желание, соответственно, а как это сделать, как это реализовать, как это быстро произвести. И, соответственно, ну, может быть, в том же поисковике человек запрос. Ему уже тут приходят разные варианты, и если человек сильно об этом беспокоится, ну, чтобы улучшить какие-то показатели, то как действуют силы нечистые? Они на человека вот такую мысль ему подсказывают, что... Ну, это вообще общая, я бы сказал, схема, по которой люди попадают в лапы, ну, вот этих вот недружественных сил духовных. Общая схема, она стоит из того, что вначале мысль, что, ну, вот согрешишь, ничего страшного, покаешься, кто там, не согрешишь, не покаешься, вот такие могут быть мысли. Или же, например, ну, не так уж и плохо, например, верить снам, не так уж и плохо гадать, не так уж и плохо играть в карты, ну, потому что вот многие это делают, а я вот слышал, например, что там какой-то батюшка гадал, вот, ну,
ничего
я так,
себе.
Я утрирую. Я это не слышал, но может быть так, гипотетически. Может, он и не гадал, а кто-то решил или придумал, например, какую-то сказку. И вот эта информация поступает, и первый барьер сопротивления пройден, а дальше уже интерес, он все больше и больше подогревается, и человек приступает непосредственно к действию. И бывает так, что вначале, почему он этого не делал, не совершал этого, греха или какую-то практику оккультную не практиковал. Что у него было табу? Табу снято. Все, дальше уже свобода. А вот эта свобода, ощущение, что ты что-то нарушил, перешел какую-то грань, она дает ощущение эйфории. Это как в раю Адам сорвал плод с древа, познание добра и зла. Сначала жена, сорвала, потом дала мужу своему, он ел. И тут показано, была пауза, когда Господь явился в раю и спросил, где ты, Адам, он спрятался от Бога. На самом деле, вот что было в эту паузу? А здесь можно додумать, что вначале человек после того, как запретный плод этот съел, вначале он чувствовал эйфорию, и только потом совесть, когда уже Бог его начал совесть теребить, только тогда совесть у него открылась. Но не всегда так бывает, что человек сразу же вот что-то совершил такое запретное, а потом думает, что это само собой пройдет, ему хочется повторить свой опыт, эту эйфорию ощутить. Тут и адреналинчик, может быть, немножко к этому примешан. И все. И тут же, опять же, есть такое понятие, как прелесть, прельщенный человек. Он тоже на таких, на заряде, на гормонах находится, когда он что-то такое делает. Он переход вот такой может быть. Это я как вариант вам говорю, потому что я не знаю подлинно, как человек это все делает. Учитывая опыт нашей духовной жизни, учитывая аскетические творения святых отцов, которые об этом говорили, немножко зная какие-то основы психологии, можно примерно вот такую схему увидеть.
Отец Павел, может быть, у вас есть личные наблюдения? Вот какие иные верования больше всего привлекают православных христиан? Может быть, какая-то подборка, топ-3, что называется?
Нет, я разные встречал увлечения. Даже был у меня такой случай на моем опыте, когда человек даже стал членом общины, он ходил на исповедь, на причастие, хотя вот здесь вот у него проблема была всегда с исповедью. Я всегда удивляюсь и напрягаюсь людям, когда они взрослые, и ты понимаешь, что человек в жизни неплохо устроен и понимает, разбирается, а исповедь у него делом, словом, помышлением, или когда взрослого приводят ребенка, какого взрослого, какого ребенка уже, юноша приходит на исповедь и говорит, я маму не слушал.
И в комнате не прибирался.
Да, в комнате не прибирался, понимая, что человек вообще, какое отношение у него к исповеди. Я к чему это говорю, что был в общине, и потом уже вскрылось, и то благодаря тому, что я сам религиовед, сектовед в прошлом, поэтому я эти вещи даже чувствую кожей, шкурой, открылось, что он тайный кришнаит.
А почему тайный?
Потому что если бы он сказал, что он открытый кришнаит, он бы не попал на причастие, он туда очень хотел попасть.
А зачем вот? Зачем кришнаиту на причастие? Я просто рассуждаю, пытаюсь логически рассуждать. Если я нахожусь, в обществе сознания Кришны...
Я могу за него ответить, я на эту тему рассуждал.
Просто логично же, что...
Когда у нас состоялась уже личная беседа, и я, чтобы раскрыть его, увлечение. А началось с того, что человек вообще странный был изначально. В чем его странность? Вегетарианец.
Угу.
Не ест мясо совсем, да?
Может, животных жалко.
И жену свою заставляют к этому. Он так и говорил.
Угу.
Поэтому его первый аргумент, он, естественно, не вызвал никакого отражения. Животных жалко человеку, мало ли.
Да.
Какая-то такая странность. Но потом ряд обстоятельств возникло. Там даже какой-то был конфликт небольшой. И уже была беседа у меня с ним. И мне, чтобы вывести его на чистую воду, я сказал, например, как ты относишься к Кришне? Является ли Кришна живым богом? Скажи, что он просто идол.
Возникла мысль именно насчет Кришны, а не насчет
другого. Но то, что я сектовед, и шкуры эти вещи чувствую.
Угу.
Кто, откуда ветер дует. Потому что в социальных сетях очень много таких до сих пор статей таких антиправославных, антицерковных. И ты понимаешь, что это два типа людей пишут в основном. Первое – это иноагенты, враги, это понятно. А кто к ним присоединяется? Или кто инициатор? Это сектанты. И особо активные в сетях тоже очень часто можно их определить. Это или свидетели Иеговы, которые запрещены сейчас, надо об этом обязательно сказать.
Да, это правда, они запрещены.
Но они действуют все равно в соцсетях, они поливают грязью православие. Я сталкивался с этим. Поэтому этого человека я вычислил. Из разговора я понял, он прямо не признался мне, что он кришнаит. Но он Кришну назвать идолом отказался в упор. Ну, и все его тезисы, которые он говорил, они кришнаитские. Например, про яйца он говорил, это куриные зародыши. Ну, угу. Вот потом он еще говорил... еще вторгался на территорию трапезной и нападал на тетушек, которые готовили, ну, воскресный, например, обед. Там или рыбу готовили, или мясо. Он говорил, это вот... Ну, как он сказал, тухлятину, падаль. Mm-hmm. Ну, тогда, то есть определенные термины они выдают человека. Вот, в психологии, да, его как, почему и зачем ему нужно было причастие. С одной стороны, для чего-то ему нужен был статус, как члена общины, раз. Второе, подбирался он, и даже, я бы так сказал, ну, какое-то влияние ему хотелось. Потому что иди, пойди, вот, например, к людям неверующим, не церковным. И какие-то религиозные вещи начни им говорить, они тебя, ну, скорее всего, пошлют подальше.
Да.
А религиозные люди, ну, как он считал, они более внушаемые, тем более многие не разбираются в таких вопросах. Хотя, вот я бы сказал, мне попадались даже священники, миряне, которые, не зная, не имея таких знаний, как у меня, относительно религиоведения, сектоведения, они чувствовали и могут... Ну, это отторжение, это вызывает вот это вот... отношения. Вот это первая причина. Вторая причина была, я думаю, мистическая. Например, я помню, что он с женой, они любили печь пирожки, всех угощать. Сразу же вспоминаются кришнаиты, которые у нас ходили по плотинке, всех угощали пирожные просадом.
Да.
Просад – это что такое? Это причастие к Кришне. И вот тут уже, конечно, я его от причастия отделил, отлучил. Ну, вот там... Речь шла, конечно, о его покаянии, изменении его мировоззрения, но ну, в итоге получилось, что ему не до этого уже потом стало, развелся с женой. Ну, потом где-то он появился в храме в Екатеринбургском, где батюшка-настоятель, видимо, таких вещей не определяет. Может быть, слишком много людей где-то втерся в
может
доверие.
Может быть, он лучше маскировался.
А может быть, изменил, может быть, вот после нашего разговора. Я не стал это отслеживать специально, эту историю, потому что думал, ну, если он попадет на какой-то приход... Ну, должен быть священник меняемый и это все определить. Потому что я же могу, например, если бы я ориентировочку скинул по разным приходам, ну, может быть, вдруг в чем-то я ошибся, вдруг он покаялся, а я начну сейчас на человека клеймо ставить. Поэтому вот здесь уже мудрость нашим священникам, пастырям разбираться
так, в этом. А зачем отец Павел, ему нужно было причастие? Оно же, по идее, не играет для него какой-то важности, ценности.
Ну, вот я думаю, что дух-то там, ну, не божественный далеко в этих, в кришнаизме. Вот, а зачем, например, те же гадалки и экстрасенсы посылают на причастие людей?
Да, вот зачем, непонятно.
Ну, вот, это, помните, мы чтобы говорили о черных иконах,
вот
о адакрисных иконах.
Вот как раз в осуждение, чтобы было
конечно,
причастие
для конечно, человека. Конечно, в осуждение, да. Конечно, в осуждение такого причастия. И, естественно, если вначале для меня было просто странно, и исповедь была, и какое-то его поведение на приходе, которое мне, ну, говорили, жаловались на него. И вот эти пирожки, которыми он там всех угощал. Ну, и потом уже, когда окончательно это все раскрылось, естественно, я не мог его больше уже, чтобы он... Но одно дело, кто-то пришел тайно, да, и не, вы... ну, не выдавая своих целей и задач, хулит. А когда ты уже понимаешь, что этот человек делает сознательно, то, естественно, ты его отгоняешь, как муху такую назойливую, да, от святыни. Поэтому... Если, ну, я ему сказал, что это не безусловно, что вот пусть он выучит православный символ веры, да, плюс он скажет даже ту формулу, которую я ему предложил, отречение от Кришны, он отказался это делать. Поэтому, ну, извините. Я говорю, ну, хорошо, ты мне не доверяешь, иди, давай, сейчас я напишу письмо, рапорт на епархиальном совете, пусть тебе другие отцы скажут по этой теме. То есть, если не доверяешь, то... Ну, он нашел, видимо, где-то какую-то лазейку.
Вот действительно, в такие моменты, когда человек не просто, ну, как-то сказать, как это правильно сказать, тайно приходит, а вот именно начинает какую-то смуту создавать на приходе, начинает пирожками угощать, еще что-то, тут волей-неволей задумаешься, что какие-то темные силы стараются действительно свое злое дело.
Ну, еще к тому же, что человек был активный, вот в отличие от многих, например, других прихожан, которые пришли, как говорится, потребители, да, духовных услуг. То есть они пришли, помолились, причастились, пошли в трапезную, поели, оставили грязные тарелки, позанимались, послушали интересную какую-нибудь лекцию в духовном центре, ну и ушли. А есть люди, которые активную позицию, они вот за счет чего удается, да, кого-то покормить, кого-то убрать, ту же посуду помыть, какие-то вещи хозяйственные на приходе тоже нужно делать. Вот этот человек, он активно участвовал, то есть помогал в чем-то, и поэтому, тот, как сказать, было это вдвойне сложнее с таким человеком расстаться, потому что
но это действительно
он в доверие вошел.
Потому что вот просто, например, я прихожанка православного храма, и сейчас я вдруг пойду кришнаитам, например, что-то им там, не знаю, объяснять, учить их танцевальным движениям новым, не знаю, шить им костюмы. Зачем, спрашивается, да? Вот зачем оно надо?
Ну, вы не пойдете, я не пойду. А есть люди по психотипу, вот они пойдут. И такие люди мне попадались. Потом еще куда люди из православия переходят? Вот еще вам один вариант. В различные околоцерковные псевдоправославные секты. Также следующее направление – это различные психологические культы, тренинги. Тоже это очень сильно увлекает, и человека уводят из церкви, может уводить. Ну, как мы говорили в начале, занятия йогой, магия, гадание тоже имеет место быть. Потом, может быть, какие-то, ну, неоязычество реже. Я встречался с этим, именно вот в неоязычество уходили. Потом, ну, вот насчет разных психокультов, тренингов. Терапевтические культы уходят, педагогические учения. И мне часто приходилось сталкиваться с этим и помогать даже людям разбирать книги, их различные курсы. Но сразу скажу, что там результат 50 на 50. Насколько человек глубоко. Вот он, например, вот прихожанин, ты его знаешь, ну, он приходит на исповедь, но не откровенничает особо на исповеди. А потом раз, что-то его затянуло, как какой-то культ или какое-то учение, и он вроде бы как ты это все определил, начинаешь ему, ну, разбирать это учение. Вот, например, там Кузнецов был такой учитель, есть он до сих пор. Но человек все равно свою линию гнет. Вроде ты ему доказал и показал, и беседу с ним провел. Но бывает, что не помогает, и это то же самое, потому что вот человека тянет куда-то на сторону. И все. Поэтому искания есть, но всегда жалко таких людей.
Как часто они встречаются? Ну, там, не знаю, например, кризис у любого человека такой случается, нахождение в церкви, или там у 50% примерно хотя бы.
Нет, это не так часто, достаточно редкое явление. Почему я об этом знаю, так вот обобщающе говорю, потому что все-таки я этим занимался. Я на это внимание обращал. Ну, на обычном приходе это может быть даже и не знают отцы, что там произошло, потому что идет ротация прихожан, особенно на больших, на крупных приходах. И даже, вот я бы сказал, за лет за 5, за 10, там полное идет обновление. Ну, остается, может быть, настоятель, если его никуда не переводят на другие приходы. Даже в алтаре те, кто служит, они постоянно, ну, разные лица мелькают. Уж про прихожан уже говорить нечего. И какие причины их приводят, то вводят. Может быть, они на другой приход переходят. Может, они вообще перестают в храм ходить. Это не ведется. Мне легче, потому что у нас приход небольшой. Село относительно небольшое. Ну и плюс еще вот этот вот уже опыт многолетней работы с разными сектантами, разными учениями и деструктивными в том числе. Поэтому я могу сказать, да, что это есть, это явление присутствует.
Как часто люди возвращаются в церковь после такого, осознав свои ошибки?
Ну, на моей практике я не видел возвращения ни разу.
Да, то есть, к сожалению, это совсем уход.
Я, например, видел обращение из пятидесятников, вернее, неохаризматики. Вот женщина приходила.
Но это немножко другое, когда человек не был сначала.
Из баптистов. У нас есть активная прихожанка, которая, ну, с детства, например, ее родители водили в протестантскую общину, и потом она, уже выйдя замуж за православного человека, верующего, стала православным человеком. То есть из разных культов и сект я видел много случаев прихода. Даже, знаешь, среди некоторых батюшек, бывших сектантов, ну, действующих ныне, кто-то там уже за штатом. Многих я таких знал, приходили, потому что особенно в 90-е годы это было уже все очень популярно. многие приходили в православие, становились священниками. А вот именно человек, который ушел из общины, бросил и потом вернулся, вот я таких случаев не знаю, к сожалению. Может, они есть, и просто не буду сочинять, говорить.
Отец Павел, большое спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу напомнить, что в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!